уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, 386 пишет, что пересечение Горьковки в область СА-107, авария в левом ряду серьезная, но без жертв, так что будьте там внимательны. А-107 и Горьковское шоссе. Давайте, наверное, с пресс-конференции начнем. Я там отсидела все 4,5 часа, ну вообще 5,5, потому что пускали в зал за час, как обычно. Вот, и вы знаете, я сделала для себя выводы, что вот меня вчера Юрий спросил про какой-то ключевой вопрос, который, с моей точки зрения, был там задан. Я сказала про экономику, но это понятно. Вот. Но по факту, я, честно говоря, не услышала ни одного вопроса, который бы можно было назвать ключевым. Потому что, в общем-то, даже и ответы были понятны. Итоги года, борьба с коронавирусом. Вот. И у вас какое впечатление?
Ой, не знаю, сможем ли мы что-то новое сказать про эту конференцию, потому что мне кажется, что общее впечатление, о котором говорят мои коллеги, оно совпадает с моим. Вот эта вот такая тональность некой скуки, она присутствует, к сожалению, и она присутствует именно из-за того, что не звучат какие-то очень важные вопросы и ответы. Такое впечатление, что вот эта конференция превращается в стандартную процедуру поговорить, но не выяснить какие-то важные вещи. Даже тогда, когда как-то пытались обострять вопросы, но ну вот какого-то энтузиазма в голосе Владимира Владимировича я не услышал. Энтузиазма, который бы показывал, что мне интересно с вами разговаривать. Я хочу до вас донести что-то важное и ценное.
Но эта конференция как отчет своего рода.
Ну, отчет тоже. Отчет – это же ведь все-таки разговор с людьми. И отчет может быть скучным, а может быть интересным. И вот здесь как-то таких вот важных, подводились какие-то итоги, приводились цифры. Удивительно, что сам Владимир Владимирович сказал, что я не очень удивлюсь, если кто-то будет возмущаться моим цифрам, которые я говорю, например, про падение уровня жизни, да, про зарплаты. Он же сам сказал, вы не удивляйтесь, если ваша зарплата реально отличается от тех цифр, что я говорю. Но это в целом. Вот когда с людьми разговаривают в целом и в общем, им становится скучно. Вот, наверное, такое ощущение.
А что-то другое можно было на это сказать? Ну, то есть, вот про в целом там было очень много всего, да. В целом здравоохранение справилось, но есть отдельные там недочеты в плане доступа лекарств, другой помощи, не только ковидной. Просто вот это в целом, это, скажем так, восприятие действительно того, что происходит в стране в целом? Или это, ну, какое-то, я не знаю, попытка, что ли, немножечко сгладить острые углы или что?
Нет, мне кажется, что президент не пытался сгладить углы. Я думаю, что это тот образ, который формируется для него его окружением. Понятный, очевидный, с объясненными причинами неудач или причинами удач. Вот они какие-то такие вот общие, все общее. А жизнь этого человека складывается не из общих представлений, а все-таки из своей личной жизни. Когда люди видят повышающиеся цены, изменяющийся уровень жизни и прочее, общими фразами их не успокоишь и не заинтересуешь. Поэтому вот так, вот такое получается достаточно не захватывающее зрелище.
Кому нужна эта конференция? Как вы считаете вообще?
Знаете, вот прежде чем сказать, кому нужна, я пытаюсь объяснить, почему она такая. Мне кажется, что мы скатываемся понемногу в мир архаики такой. Помните, был такой период в Древней Греции, предшествовавший классицизму, когда были крупные глиняные изделия, все было очень мощное, сильное. Оно выполняло все функциональные вещи, там, необходимые для использования, но они не были красивыми, они не несли эстетики. И вот сейчас то, что у нас происходит, я вот вижу такое скатывание в архаичность, в том числе во взаимодействии с людьми. президент использует все те же наработанные 20-летием, простите, такое слово, штампы разговора с людьми, и ничего не меняет, и окружение его не меняет. И поэтому я думаю, что вот они архаично, по привычке, продолжают делать вот один и тот же формат, два раза в год встречаться с журналистами или там с населением, откатывать его, считая, как бы галочку ставят в протоколе, что это выполнено. А вот реальная отдача все меньше и меньше.
Отдача все меньше и меньше. Тут 344-й меня спрашивает, задала ли я вопрос, какой у меня был. Я, честно, пыталась всеми силами привлечь внимание Дмитрия Сергеевича Пескова, вот, но не получилось. У меня был вопрос по поводу того, если вы вчера мое включение к Юрию не слышали, по поводу образа преемника и какими качествами должен обладать, а какие качества он считает нежелательными, например. Вот, а Виталий говорит, почему архаика? Исландский журналист очень похвалил формат, даже хочет распространить на другие страны. Но, к слову, исландский журналист оказался еще и сотрудником Риафана, Федерального агентства новостей. Вот. И сложно предположить, была в основном дискуссия обычно после таких конференций, какая бывает, насколько все было срежиссировано. Вот. Но мы понимаем, что в базе задают вопросы представители федеральных СМИ, ключевых агентств, кремлевский пул, а складывалось впечатление, что регионы здесь, в принципе, нужны, как, знаете, такая, как специя определенная туда. Либо посмеяться, либо просто, ну, как-то посмотреть, а что там на самом деле делается. Вот вам, как бы, ну, совпадает у нас с вами впечатление от этого?
Вы же видите, ну, опять слово «архаика» почему-то у меня сегодня с утра прям в голове, оно держится все время. Вот смотрите, журналистов разделили на три части. Кого-то из них допустили прямо к Владимиру Владимировичу рядышком.
Да.
Это вот...
Пол кремлевский.
Да, пол кремлевский. Затем в ЦМТ здесь сидела группа, и там вы в ней участвовали. Ну и так на подтанцовке были регионы, которые включали, когда подходила очередь задавать, я так понимаю, что все-таки срежиссированные вопросы, проверенные. Ну и поэтому это выглядело так, ну вот опять же, ну... Ну, скучно. Хочется, ведь от нашего президента он ведь умеет зажигать, понимаете? Он может сказать что-то такое от себя, что потом передается поколениями. Но ему не дают этого сделать, это очень печально.
Не дают этого сделать. А вы не ответили, кстати, на мой вопрос по поводу того, кому нужна такая конференция.
Я как Владимир Владимирович, видите, ухожу от ответа.
А я вас держу.
Скорее всего, все-таки нужна она ему. Он воспринимает это как свое обязательство взаимодействия. Но еще и 10 лет назад это было ему активно интересно. Он включался, для него это было вот какое-то эмоционально такое теплое представление. То вчера этой теплоты-то не было. Вчера он был ну, достаточно такой сух в разговорах. Иногда улыбался, но улыбался он по печальным поводам, оценивая, например, недотравленность Навального, да, в спецслужбах. Ну, вот это вот как бы, вот это как раз...
Более того, этот вопрос даже тоже был ожидаем.
Ну, он
так
тоже
мог бы звучать.
Да, конечно.
А, так, наши слушатели тут интересуются. Еще. Так, углеводороды, понятно. Фраза «времени на раскачку нет» не было. Не было, Роман Штуг, я не услышала. У вас был бы интересный вопрос. Но не сложилось, Роман, слушайте, ну не сложилось. Так, еще эмоции в таких конференциях важнее, чем содержание. Это Роман Штутгарт говорит из Германии, наблюдая за нами. То есть, а вот исходя из эмоций...
Вот, есть безусловно, что-то? я с Романом соглашусь. Дело в том, что эмоциональный теплый настрой, показать себя президентом страны, а не функционером. Вот это та задача, которую я бы ставил перед президентом, если бы я организовывал вот такие встречи. Ему не хватает сейчас контакта. Все говорят, президента мы не видим, он редко появляется. Кто-то говорит, что он в бункере. Кто-то говорит, что ему неинтересна внутренняя политика. Ну так вот это запрос на взаимодействие, это большая проблема, которая не решена сейчас. И если еще 10 лет назад президент эту задачу решал, и она ставилась, видимо, его организаторами таких конференций, то сейчас этого не видно, и поэтому ну, такая сухость.
Такая сухость. Но, с другой стороны, помните, неоднократно обсуждали, а нужно ли делать шоу из выборов, например, ориентируясь на Соединенные Штаты Америки, как все там построено. И в Кремле говорили, что, в общем-то, не стоит, потому что мы тут не шутки пришли шутить, на самом деле, а делом заниматься. Ну, вот, может быть, это и были те дела. С другой стороны, это же была совмещенная конференция с вопросами от граждан с прямой линии. И поэтому, ну, там же было то, что, как обычно бывает, а мне там зарплаты не хватает, а у нас что-то газ не провели, и президент же включался. То есть чем принципиально вот этот совмещенный формат хорошо отличался от тех форматов, которые были даже на прямой линии в прошлый раз?
Ну вот еще раз, роль первого лица в стране.
Да.
Это же не только управлять экономикой, не только взаимодействие с другими странами, но быть человеком, который ведет за собой, который показывает куда, который интересен. Тогда люди переизбирают такого главу, тогда им интересно, они понимают, для чего они живут в этой стране. Меняется эмоциональный фон. Если этого не происходит, если первое лицо страны отвечает, ну да, я вам помогу, а здесь у нас на 30% выросло, а здесь на 12% упало, но у нас лучше, чем в других странах. От этого люди не заряжаются энергией. А сейчас как раз то самое время, когда надо было бы
зарядиться.
Надо было бы почувствовать людям, что они интересны. Ну вот, я не знаю.
А в какой момент, если вы говорите, что какой-то задор пропал, в какой момент, как вы считаете, он пропал?
Ну,
эмоциональная включенность, вот, если так.
Ну, наверное, это не вчера пропало, конечно, на конференции. У него уже несколько лет. Мы несколько лет уже наблюдаем, лет, наверное, 7-8, а больше интерес Владимира Владимировича к внешнеполитическому контуру. Об этом многие пишут, да. Вот. И исполнение работы по внутреннему контуру, и политическому, и экономическому. Ну, такое оно регулярное, постоянное. Но вот искры в глазах не видят люди. А нужна искра в глазах. Лидер должен быть, должен искриться. И слово ну там пиар, слово шоу, оно должно присутствовать. Но шоу в хорошем смысле. Почему же?
Обращая внимание, кстати, на вот этого исландского журналиста, который еще и не только исландский, будем говорить так. Но ведь, правда, он отметил, говорит, этот формат уникальный, там, хорошо бы собираться всем вместе, делать огромные, вот это, огромное включение по всему миру, но ведь у других-то нет такого формата. И у других, наверное, вообще и в голову не приходит, что надо что-то демонстрировать или показывать себя как, ну, какое-то тепло излучать. Ну, то есть, принципиально, тут что теряет мы, если президент не так эмоционален?
Ну, подождите, ну что значит нет такого формата? Конечно, везде есть такой формат, везде есть встречи с государством, либо с журналистами, либо с...
Журналистами, да, безусловно.
Конечно,
да,
журналистами, да, безусловно. А больше того, эти форматы носят открытый характер. То есть люди вживьем разговаривают с президентом и задают, в общем, те вопросы, которые у нас не звучат. Достаточно жесткие, нелицеприятные. А такие форматы есть. Мы даже знаем лидеров, которые по несколько часов говорят тоже, там, начиная от Кастро, который встречался на съездах, и вообще на трибуну выходил, по 12 часов говорил. И заканчивая совсем недалекими от нас, бывшими странами Югославии, где это тоже, в общем, было принято. Так что этот формат есть. Пусть не придумывает этот товарищ, как бы журналист из Швеции.
Из Исландии. Вот.
Ну, да, он там как-то то так позиционируется.
Так.
Поэтому чего уж там.
Просто я как раз читала, мне интересно было посмотреть реакцию людей, в том числе, которые за границей живут, ну, наши экспаты. Вот. И одна женщина, живущая во Франции, отметила, что, говорит, это было живее, например, чем у того же самого Макрона, потому что Макрону-то, и это никто не скрывает, вообще вопросы все заранее-заранее совсем согласовываются, чуть ли не с ответами вместе. Поэтому до конца истину-то мы все равно не узнаем. Принципиально что-то меняется от того, что вот провели прямую линию, даже от того, в каком формате ее провели. Потому что, как отметил, кстати, Андрей Колесников, я прочитала его репортаж, это корреспондент Коммерсанта, он говорит, такое впечатление, что все куда-то спешили. У меня лично не возникло такого впечатления. Мне важно понять, а что-то принципиально меняется через восприятие того, как прошла конференция в умах людей. Ну вот они, хорошо, они, допустим, не получили какого-то тепла, о котором вы говорите. А это принципиально что-то меняет? Мне кажется, нет.
Ну как же не меняет? Ну, представьте себе, что вы утром бы проснулись сегодня и сказали себе, как здорово, что я вчера слушал нашего президента. Ведь он мне такие важные вещи сказал. Он сказал, что мы скоро что-то победим. Так. Вот у нас есть такие-то цели, мы их не сейчас достигнем, а послезавтра. А вот у нас есть такие ресурсы. А посмотрите, какой это хороший человек. А вот вчера я встречал... И так далее. Но ведь хотелось бы, чтобы после такого разговора страна оживала и говорила, да, мы знаем, куда идем. Мы знаем, какие у нас планы, мы верим этому человеку. Но этого не происходит. Поэтому эта встреча носит рутинный характер.
А стратегический инвестор продолжает спрашивать меня еще. Вам было стыдно за вопросы своих коллег? Мне, вы знаете, я бы сказала, что я не понимаю, почему, честно говоря, спортивный канал задал вопрос про дзюбу, хотя можно было бы спросить про детский спорт. Но я как бы не в редакции, поэтому и там спортивный, да, спортивного канала. Я не знаю, как принималось это решение. Можно было что-то еще спросить. Вот мне так кажется. Зачем она нужна, не знаю, обсуждают уже случившееся. Можно нарезать 4 часа с выпусков вестей, говорит мастер. Создается впечатление, что люди за 20 лет устали. А от президента он устал от людей, говорит Сергей. Ну, не знаю, как-то все очень помпезно готовятся к этому, а потом все нивелируется. Ну, то есть это одно из протокольных мероприятий, будем говорить так, вы считаете?
Абсолютно, абсолютно верно, да, протокольные мероприятия. И самое ужасное, что, знаете, люди от чего расстраиваются чаще всего? От нереализованных ожиданий. То есть, если их накачивают заранее о том, что это будет интересно, смотрите, сколько было рекламы, да, да. Они выходят и видят то же самое, что было в прошлом, позапрошлом году, то уровень эмоций у них понижается. Она даже не нейтральная. Завышенные ожидания и получение нормального результата. Но по закону сохранения там, или формирования эмоций, а разница между ними отрицательная. И поэтому люди расстраиваются. Тогда не надо накачивать заранее.
Интересно.
Надо прямой разговор. Владимир Владимирович ответит на подготовленные вопросы. И было бы совершенно нормально, это бы воспринималось. Но когда нам рисуют картинку, что вот, у всех будет возможность задать вопросы, поговорить на чистоту там, и прочее, а потом они слышат достаточно формальную систему, видят систему задания вопросов и ответов, из-за этого, конечно, и вот такое ощущение.
Здесь тогда другой момент. Просто интересно, а какими бы вопросы могли бы быть, если не такими? То есть вас покоробила сама формулировка или затронутые темы? Вот это важно, потому что, ну, к экономике, ну, сложно не задать. Про коронавирус, ну, сложно, конечно же, не задать. Про образ будущего, ну, тоже сложно не задать.
Слушай, ну, вот вопрос спортивного канала. Ну, у нас другие задачи сейчас, решения задач в спорте, которыми должен заниматься президент. Нас до сих пор не пускают на международные спортивные соревнования. Что делается на внешнем контуре для того, чтобы это исправить? Ну, вот этот вопрос, который реально интересует людей. Про дзюбу это вопрос, ну, такой, ну, как пипетка, капнули что-нибудь веселенькое. Но это уже не весело. Это вообще не воспринимается. Эта история-то сама по себе такая достаточно похабная. Вот, да. И раскручена она была отвратительно, да? Зачем президента втягивать вот в это? Ну, ему есть про что поговорить, что у нас опять на 2 года нас дисквалифицируют. Нас не пускают. Отдельное решение по нему принято, что его 2 года не будут пускать. Это же вещи, которые нужно, вот, которые действительно нужно обсуждать. И рассказывать людям, что делается. Поэтому... Слишком гладкие вопросы выхолощены, но и ответы получаются, к сожалению, такими же. Я же говорю, что президент умеет зажигать. Он мог бы очень здорово и интересно отвечать на вопросы, дали бы ему возможность поимпровизировать. Но я так понимаю, что импровизация здесь не закладывается. Поэтому получаем результат, ну, невеселый.
7373-948, телефон прямого эфира. А обращу отдельное внимание на активность журналистки, которая спрашивала за Рамзана Кадырова, кстати, за взаимоотношения. А вот это в общем контексте как выглядело? Все равно, знаете, как у нас говорят, Северный Кавказ – это как бы особая территория. И вот интересно, что она напирала, ну, мне так показалось, я как бы тоже как человек из этой сферы сужу, была акцентовка не на России в целом, а действительно персонально на ком-то. Почему так?
Ну, потому что эта журналистка делала совершенно верно. Она задавала вопрос по своей теме из того издания, которое освещает жизнь своей республики. Но почему она должна была спрашивать про Камчатку? Ее вопрос был совершенно нормальный. Это действительно там, ну, некое напряжение вызывает вот эти решения, которые принимаются в Европе о введении санкций. Да? Да. На них нужно уметь еще отвечать. И вопросы задавать своевременно и уместно. Другое дело, что ответ был, такой. Общий, слишком общий. А то, что задавала эта корреспондентка, мне как раз было... Мне очень хотелось услышать хороший, интересный ответ на эту тему. Ага. Но его не было.
Вот в этом ответе я тоже обратила внимание, и мне показалось это интересным для дискуссии дальнейшей. Президент приводил в пример людей из своего окружения, которые, наоборот, расстраивались, заявляя, что они патриоты, что их за патриотизм не наказывают. И вот это странная логика отдельно взятых функционеров, которые считают, что санкции против них – это некое достижение престижа или подтверждение того, что они патриоты. Но в этом же можно далеко зайти. Как мне доказать, что я патриот? Ну, я не знаю, там, как угодно, что сделать. Но это далеко может зайти, нет?
Я боюсь, что этот процесс уже далеко и зашел, потому что у меня такое ощущение, что последние несколько лет вот эти люди, например, про которых Навальный делает всякие разные расследования, да, мне кажется, что они себя считают награжденными расследованием Навального, принадлежащим к той самой касте неприкосновенных и прочее, ведь никаких не награждений, ничего, и то же самое, международные санкции, это как награда. Это какой-то перевернутый мир, который не должен так существовать. Мне это странно и очень непонятно, почему люди, облаченные властью, начинают считать, что критика со стороны иностранных изданий или структур иностранных.
Это трактуется, что мы идем по правильному пути.
Ну вот это является даже не про правильный путь, они говорят про патриотизм. Они говорят, это значит, что мы патриоты, значит, мы для страны все правильно делаем. Но это не так.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Никита Слосев, не нагляли журналиста, задавай по несколько вопросов сразу. Ну, это своего рода неуважение к коллегам, конечно, в моем представлении. Вот, но они использовали это как шанс, поэтому максимально все пытались туда, в общем-то, устроить. Какой образ регионов сложился у вас по итогам того, какие вопросы задавали региональные журналисты?
Ну, нет, у меня не сложилось никакого образа регионов. Простите, я как бы ваш вопрос так... Ну, как можно по отдельным вопросам, да? Ну, в основном задавали вопросы про проблемы же, да?
Странная история с награждениями вице-губернатора. Ну, вот это да.
Такая длинная песня, она... Ну, может быть, она действительно заслуживает этот человек награждения, да? Ну, вот этот вопрос как-то я... Ну, ладно, это как-то по-человечески было. Наградите человека, который нам помог. Это могло быть. А там были другие, там вот с каким-то непонятным расследованием по телеканалу, и эти два журналиста вдруг оказались рядом в одном месте. По одному-то человеку от издания не попасть, они, оказывается, рядом вдвоем, внятно ничего не могут объяснить, что-то там такое. Какая-то заготовка не сработала совсем.
Говорили
не сработала.
Про Караулова, который тем самым потерял шанс задать вопрос президенту.
Да, он попал тут же под раздачу, да, совершенно. В чем-то все прозвучало невнятно, непонятно. Вот эти такие вещи, конечно, странные. А когда люди из регионов задают действительно вопросы, по экологии там вопрос, по финансированию регионов. Мне кажется, эти вопросы, ну, можно задавать, только, ну, это все-таки специализированные вещи.
Восприятие прямой линии и пресс-конференции как все-таки способа ручного управления. Почему не получается, с вашей точки зрения, от прямой линии к прямой линии или там от пресс-конференции к пресс-конференции наладить систему и перестать, значит, ну, воспринимать эти мероприятия как шанс обратиться к президенту, чтобы там где-то газ провели, а где-то детскую площадку построили? Почему сама система не получается, как бы, и не получается ее выстроить?
Архаика.
Снова. Да что ж такое?
Смотрите, дело вот в чем. Дело в том, что на самом деле очень много ведь делается для того, чтобы начинать получать обратную связь. Мы с вами, по-моему, в прошлый раз говорили про центр управления регионами, про сбор информации, про ответственность первых лиц регионов за то, что происходит, и ответы на граждан на улучшение качества коммуникации. Я боюсь, что просто путинская команда об этом его не информирует. Они его ведут по старому пути. Он разговаривает не о том, что пишут люди реально в интернете и в блогах, а о том, что ему рассказывают, вот там-то такая-то проблема, там-то. Он берет информацию из папок. Этого недостаточно.
Андрей говорит, да был один нормальный вопрос, но не целиком. Шнур, остальные, в общем, ерунда, противно. Не знаю, мне вопрос про Нагорный Карабах, честно, понравился, потому что, мне кажется, эта тема такая, ее, по-моему, кто из ТАСС, если я не ошибаюсь, задавали, потому что, в общем, он и был сформулирован, и, соответственно, получен на него ответ с точки зрения того, что, как бы, какую роль Российская Федерация играет сейчас в Закавказье, конкретно в той ситуации. Давайте, Алексей Анатольевич, прервемся на новости. Потом продолжим, уже про запреты последних недель от депутатов поговорим, и что-нибудь про избирательную кампанию. У нас Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 мы продолжаем. Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, про запреты последних недель. Депутат Вяткин от «Единой России» очень много всего предложил запретительного. Давно мы такого не видели, такого активного законотворчества, которое, в общем-то, в основном только про запреты. Тут и про ужесточение, значит, нарушений на митингах, тут и про, значит, тюремные заключения для авторов телеграм-блогов, то есть для самих блогеров, там еще много чего. А это про что вообще?
Евгения, ну, как-то вы мне основу будете, во мне то же самое слово, которое...
Опять архаика. Да что ж так?
Ну, посмотрите, но ведь депутаты своими инициативами, они пытаются бороться с прогрессом, с тем, что меняется в мире, информационный мир, способ взаимодействия людей и прочее. Ну, если, я не знаю, если сторонники Навального договорятся, встречаясь на улице, подмигивать левым глазом, неужели нам запрещено будет в Госдуме заниматься запретом, вернее, запретят подмигивать левым глазом? Понимаете, это же, ну, это как с детьми с маленькими, если не с маленькими. Если родители им все запрещают, то они находят все новые и новые способы нарушить этот запрет, становятся все более изобретательными. И пока родители думают, что они все запретили, все хорошо, дети-то научиваются по-другому реализовывать свои интересы. Знаете, это вот мне очень, вот эта история с запретами, она мне напоминает старые вещи, связанные с инструкциями по технике безопасности, которые вот на сложных производствах заставляют людей все время читать, раз в месяц подписывать, прошел. Ведь для кого они нужны? Не для людей, которые работают на этом производстве, а для тех, кто организует их работу и несет ответственность за них. Они с себя снимают ответственность. Человек подписал, значит, он виноват, если что-то случилось. Вот здесь то же самое. Мы им запретили, если они вдруг что-то делают, вот они виноваты. Запреты какие-то...
А прямо... может быть, это подготовка к какой-то к избирательному циклу очередному? Потому что тут и, значит, штрафы за перекрытие дорог, тут и, я говорила, что ужесточение наказаний за нарушение на митингах, как-то очередь на пикет будет восприниматься как массовое мероприятие, предложено, по крайней мере, так это воспринимать. Тут и как раз, да, вот эти тюремные сроки для авторов телеграм-каналов, причем там интересно было как... Формулировка Вяткина. Даже угроза уголовного наказания может кого-то остановить от.
Ну, архаика, мне кажется, что запретом можно что-то остановить. В современном мире, особенно в мире информации, это очень сложно реализуется. Ну, посмотрите, а что делается, вот, например, по запрету на просветительскую деятельность? Под видом того, что иностранцы там влезают в нашу образовательную систему и формируют неправильный взгляд. Ну, что за глупости такие? Или усложнение работы для там, иностранных мессенджеров и социальных сетей. Но все равно же уйдут в другую сеть и будут все то же самое делать. Мне кажется, что если это идет подготовка к выборам, то она делается очень несвоевременно. Надо было вот эти законы все депутатам принимать, ну, например, в июне, когда очень сложно успеть переделать свою деятельность, понимаете? То есть сейчас все эти запреты к чему? Что люди придумывают, каким способом эти запреты обойти. У них до выборов в Госдуму еще есть фактически 8-9 месяцев. Родят что-то новое за эти месяцы. Поэтому это неэффективно. Я не очень понимаю. Эффективности не будет от этого. Будет только расстройство и упрек депутатам в том, что они свои депутатские полномочия реализуют не в ту сторону. Им есть чем заниматься сейчас.
Интересно, что многие сейчас рассуждают, как президент призвал единороссов провести аудит в своих рядах. Члены КПРФ тоже об этом заговорили. Вот. Не видела, что писали по этому поводу либерал-демократы вот, или «Справедливая Россия». Здесь интересно просто понять, эффективность того или иного партийца или того или иного депутата, она, в общем-то, в чем проявляется? То есть мы можем понять, что конкретно взятого депутата, для него показатель собственной эффективности – это внесение вот подобного рода законопроектов, а кто-то, может быть, считает иначе. Здесь есть какой-то единый критерий?
Нет, критерий нет. Очень много есть разных способов и попыток, вернее, оценить качество работы депутатов. Есть даже такой единый... документ оценки качества работы депутатов, работающих на территориях, там оценивается интегрально количество законопроектов, участие в комиссиях, количество выездов на место, на а то, от кого они избрались, количество встреч. Но это ведь не об этом речь, да? Ведь речь не об отчете, так. А речь идет о том, о полезности. И на самом деле самое простое — спросить людей через 2 года после того, как они избрали депутата, вы получили то, чего вам обещали, или нет? Мне кажется, что вот это самый лучший способ оценить качество работы депутата. Ну и плюс к тому же должны быть какие-то дополнительные вещи, связанные с его активностью в, собственно,
творческом процессе. На это есть, кстати, такой, как мне кажется, некий извращенный, некая извращенная формулировка, которую, кстати, используют те же самые депутаты или чиновники. Но вы же их выбрали. Вы там, условно, по списку кого-то не проверили, ну что-то такое, да? Хотя как, если списком подаются бюллетени, там, та или иная партия, как проверить? Этого вычеркну, этого не вычеркну.
Евгений, ну это ведь совершенно правильно. На самом деле вы же их и выбрали.
А вы?
Например,
а вы?
Вот смотрите, вы выбрали, я обращаюсь вот к слушателям, которые не идут голосовать. Вы же, сидя дома, 20% населения вы не пошли, а 20% пошли и выбрали этих людей. Это значит, то, что вы не сходили на выборы, это ваш выбор, это тоже ваш выбор. Вы выбрали. Надо вставать и идти. Каждые выборы — это не только обязанность, но и священное право и возможность. Главное, что нужно научиться — выбирать, ходить на любые выборы всегда.
Тех,
и тогда не будет таких вопросов.
У тех, кого выбирают, вот это интересно, у них-то задача какая? Потому что мы, знаете, привыкли к тому, что можно смотреть всегда на огонь, воду и на то, как меняется избирательное законодательство в нашей стране от одного цикла к другому циклу. В этот раз чего хотят-то?
Да все, ну, как всегда, того же. Получить место, получить большинство. Тут же, видите, еще если говорить о выборных органах, они же очень разные.
Да.
Есть Государственная Дума, есть президент, но есть ведь и местные депутаты, которые гораздо ближе к людям. Мы, кстати, провели интересное исследование и получили очень интересный такой срез по сравнению с июнем, началом июня месяца и конец ноября. Мы сравнивали, как люди себя ощущают в ситуации коронавируса, восприятие власти и разных уровней власти.
Так.
И, как вы знаете, например, в ноябре был зафиксирован подъем уровня доверия к президенту, премьер-министру и к правительству.
Угу.
Казалось бы, у нас ничего лучше не происходит, да? Но всегда перетекает из одного в другое. Дело в том, что мы тут же зафиксировали падение доверия и интереса к местным органам власти. Люди в связи с пандемией начинают искать защиту и надежду в президенте, в премьер-министре, в министерствах.
Ой, это до пандемии даже было.
Сейчас это особенно обострилось, потому что только надежда. По телевизору показывают, что именно они решают задачи, связанные с пандемией, с работой и прочее. Да. А местные депутаты выпадают. Это на самом деле большая беда. Идет разрыв восприятия государственной власти. Ну или представительской власти. И это нехорошо.
А разрыв-то почему произошел? Не к этому ли стремились?
Я думаю, что стремились специально не к этому. Но так получилось. Потому что повышали роль тех, кто действительно распределяет деньги, распределяет прививки по... Местный депутат же, он только использует это дело, только может включиться. Вот в этом беда, то есть переиграли, здесь немного переусердствовали.
Само депутатство, с вашей точки зрения, как воспринимается? То есть мы можем судить, например, о том, как фундаментально борются, хорошо, там, в Штатах демократы с республиканцами, как это еще происходит в странах Европейского Союза. На эту тему фильмы снимают вообще-то, да, как образуются коалиции, еще что-то. Это прям какая-то жизнь шоу. А вот интересно, у нас-то как воспринимают? Сами депутаты воспринимают депутатство. Это способ, я не знаю, лоббировать свои интересы? Это способ действительно кому-то помочь сделать жизнь лучше или что?
Вы знаете, очень по-разному. У меня есть моих хороших товарищей, депутаты, перед которыми я готов снять шляпу. Потому что их пахота на общественной ниве своей работы, она невероятная. И ответственность перед людьми, и они оцениваются. Но не все такие. Очень большая нагрузка лежит действительно на депутатах местных советов.
Так.
Они ведь там. Они очень полезны. Здесь нельзя говорить за депутатов вообще, да, у них они, во-первых, сами по себе разные, во-вторых, в разных уровнях представительной власти у них совершенно разные задачи, да, и, ну, здесь нельзя одной краской всех покрасить, очень разные.
А кто-то говорил, что стратегический инвестор, вот за последние 15 лет все выборы были не в мою пользу, становится только хуже, как мне дальше искать мотивацию?
Я бы хотел спросить у стратегического инвестора с таким красивым именем.
Ником.
Куда, на какие выборы он ходил в последний раз и сколько раз он вообще был?
Напишите.
Избирал, я не знаю, откуда он там, местный совет, Госдуму, избирал ли он президента. Или он сидел и, в общем, наблюдал с интересом и говорил, нет, это все не мое.
Это не мое, это не мое, это не мое. А, кстати...
Я договорюсь еще одну важную фразу, которую я стараюсь везде сказать. Вот на месте оппозиции, главная задача оппозиции, не свержение существующего строя, не сопротивление тому, что происходит, а научить людей приходить на выборы. Дело в том, что самым мотивирующим, в том числе для стратегического инвестора, будет не совпадение его личного выбора с тем, который был произведен. Вот это несовпадение мотивирует на какие-то действия, на активность и прочее. И никогда не мотивирует сидение на диване и говорение, мне не нравится.
Вот с оппозицией и про властными партиями, здесь любопытно, что у «Единой России», например, есть... инструментарий в плане продвижения какой-то социальной политики, вот это вот все, да, но про лозунги не особенно, то есть любят тихие выборы, грубо говоря. А что касается оппозиции, очень много политики, очень много высказываний, и вся кампания политическая строится на том, что мы не такие, как Единая Россия, но ресурсов продемонстрировать, что мы не такие, нету, и ситуация-то патовая.
Ну, почему патовая? Она естественная. Мне кажется, что вот этим вопросом, который вы сейчас задали, никто, в общем, сильно не озабочивается. Ну да, у Единой России больше возможностей. Все говорят, да, это же партия, как ее называют, партия бюрократов. Там состоят бюрократы, у них все рычаги.
Партия правительства еще говорят.
На самом деле-то это правильно. Если эта партия представляет большинство, как ей не работать с бюрократами? Как ей не включать в свою среду бюрократов, чтобы они выполняли ее волю? Но это нормальный процесс. То есть к этому нужно просто нормально относиться. Но у оппозиции должны быть совершенно другие инструменты. Пусть они ими пользуются.
Оппозицию вы какой имеете в виду? Системную, несистемную? Или любую? Или в целом?
Я потерялся. Мне кажется, что у нас и другой уже не осталось, к сожалению.
А кто все эти люди тогда? Хорошо, так спрошу.
Ну, потому что те оппозиционеры, которые сидят в верхнем уровне представительной власти в Госдуме, очень трудно их назвать оппозиционерами. Они, конечно, себя пытаются позиционировать, но когда дело доходит до голосования, например, по пенсионной реформе, да, они все голосуют за. То есть это имитация деятельности. Да? Те оппозиционные силы, которые действительно активны и сильны, они, к сожалению, сейчас не имеют формального контура. Может быть, они пока не умело действуют, может быть, им не дают, да. Но у нас нет ни одной партии, которая бы была зарегистрированной и имела бы возможность вести жесткую оппозиционную работу. Почему? Это другой вопрос.
Может быть, прошло слишком мало времени, если смотреть с момента распада Советского Союза, как говорят, да, что мы, если с того момента считать, мы молодое государство, молодая политическая система, и она только формируется. А как это бывает, да, маленький ребенок только начинает пытаться ходить, его качает, он падает, но он не говорит, нет, это не мое. И вот здесь, может быть, примерно то же самое, слишком молодая система, и она еще отстраивается. Или нет? Или все, опять архаика?
Здесь нет, здесь как раз не архаика. Не молодая, не старая, мы идем своим путем, в хорошем смысле своим путем. Не бывает похожих политических устройств мира. В каждой стране есть свои тонкости, мы эти тонкости на своей шкуре проходим. Мы методом проб и ошибок идем вот таким путем. У нас есть национальная такая привычка, если что-то вдруг случилось, подняться всем миром, сделать великое дело, потом сесть опять спокойно пить чай. Вот эта вот успокоенность в начале 2000-х годов, все решили, что теперь-то все пошло в рост. Первый срок Владимира Владимировича Путина показал просто замечательный результат. Он был замечательным президентом. Все успокоились и сели, и пьют чай. И он в том числе, наверное, со своей командой успокоился, считая, что теперь пойдет все хорошо. Но жизнь, она меняет планы. И корректировка планов, вот это самое главное. А вот чего, наверное, не хватает.
Ну, мы все списываем на внешние шоки.
А на что нам еще списывать? У нас же больше не на что. Инопланетяне пока не прилетели, так бы мы на них списали все.
Игорь Беспрозванный говорит, некоторые считают несистемную оппозицию агентами ЦРУ. Ну, может, есть и такие, мы же не знаем всех подряд. А у нас заранее отсеивают достойных людей. И к вопросу недоверия. Это проблема для государства и для тех, кто проводит избирательные кампании, что есть фундаментальное недоверие к выборному процессу, к тем кандидатам, которые избираются, или как?
Это фундаментальная проблема, она не только в нашей стране, она вообще. Дело в том, что общество должно содержать в себе, в своем устройстве, систему обратных связей, причем отрицательной обратной связи. Оно не должно говорить: ой, как все хорошо, как здорово. А общество должно иметь инструмент сказать власти, что не так. Угу. Вот, к сожалению, с первой частью нашего разговора, с разговором с Владимиром Путиным, с населением и с журналистами, да, два раза в год население получает возможность что-то сказать. Всего лишь два раза в год. А связь должна быть более короткой. Я понимаю, что там есть общественные приемы там, и прочее.
Да, да.
Но я не знаю, получают ли люди ответы на свои вопросы все.
А мне кажется, два раза это достаточно, с учетом того, если мы признаем, что помимо президента есть все-таки губернаторы, есть чиновники совсем на местах, да, муниципалы какие-нибудь, то как бы с них-то все начинается. И в самом крайнем случае обращаются к президенту. Он же не может каждую неделю, каждый месяц хорошо проводить эти прямые линии. В случае чего к народу обращаются? Вспомните историю с локдауном весной.
Я так не вижу как бы большой проблемы, хоть каждый день общаться. Вы вспомните, пожалуйста, опыт Трампа. Угу. Когда он встречался через день сначала, потом, когда все подуспокоилось, да, он раз в неделю, железно раз в неделю встречался с журналистами, которые, в общем, представляют достаточно широкий спектр населения и интересантов в Америке. Ну, у него такая работа была. Он часть своей работы считал взаимодействие с обществом так, как он его понимал. Поэтому здесь ничего страшного. Но почему не раз в месяц? Почему раз в месяц бы президенту не раздавать поручения губернаторам, прилюдно? Чтобы у людей было ощущение, что да, занимаются не какими-то там закрытыми схемами управления, в которых они ничего не понимают. Сейчас ведь у людей очень высокий запрос на вот то, что называют новой искренностью, а мне кажется, что это честность. На честность взаимодействия власти и населения. Люди сейчас очень напряженно относятся, даже очень напряженно, к тому, что чувствуют, что их где-то могут обмануть. И вот это ощущение недоговоренности вызывает ощущение, может быть, даже некого обмана. И вот это сильно напрягает сейчас людей. Им хочется правды, им хочется понимать, почему принимаются те или иные решения. А у нас решение принимается, но никто не объясняет.
А вот Демариус говорит, не должен президент вообще решать проблемы бабушки или какого-либо еще конкретного человека. Система-то работать с нами должна, а ее нет.
Конечно. Ну, я же не говорю, что президент должен раз в неделю решать проблемы конкретных бабушек. Я же еще раз о том, что он должен какие-то направления, ресурсы, подгонять своих наместников на территориях. Вот это его работа. Говорить о том, куда мы движемся, какие критерии он выставляет для той или иной работы. Чтобы люди осознанно... Ведь что у нас сейчас происходит, опять же, это наше исследование показывает. Очень интересная вещь. Люди, ну это мы по отношению к ковиду спрашивали, да? Но там самая главная вещь. Люди перестали бояться заболеть. Они стали очень рационально относиться к тому, что если я заболею, то со мной будет то-то, то-то или то-то. И оценка внешнего и экономического состояния, и морально от того, морального, оно... Эта оценка сместилась от общего такого фона иррационального к очень рациональным оценкам. Люди переходят на цифры, люди переходят на дни, на рубли. И они, у них сейчас очень высокая потребность не эмоциями разбрасываться, а рассказывать, а какое решение будет,
сколько оно будет стоить. А мне кажется, главы регионов как раз разбрасываются эмоциями. Ну, потому что там все подвязано, там KPI по коронавирусу подвязан к, значит, выводам об эффективной работе и, соответственно, продвижению по карьерной лестнице, так представляется. Поэтому там, как мне кажется, эмоций гораздо больше.
Дело в том, что эта оценка в KPI у них появилась до коронавируса. Еще в прошлом году появилась такая оценка, которая говорила о том, что поддержка населения власти должна быть на определенном уровне. И не падать. Там это касалось поддержки населения президента, главы власти на территории и прочее. Коронавирус лишь усилил это все. У них есть такая ответственность, да, они должны думать. Для этого и вводятся там инструменты типа... там, обратной связи с населением.
А политическая конкуренция должна быть, чтобы система работала, а ее нет. Вопрос, как формируется политическая конкуренция? Как оппозиционер говорит, нам же не дают, то есть надо куда-то прийти и сказать, пожалуйста. Они говорят, да давай. Ну, как-то так, видимо, такое восприятие.
Ну, конкуренция – это второе слово, которое мне сегодня пришло.
Так.
Да, действительно, проблема в том, что у нас все слабее конкуренция. Причем конкуренция не только в политическом поле, она и в экономическом поле слабее, и в социальном поле. А у нас ведь очень интересно, что конкуренция у нас, например, в экономическом поле, она перевернута вверх ногами. если в других странах конкуренция организовывается специальным образом среди крупных экономических структур, там конкурируют между собой корпорации, и конкурируют они за деньги, за ресурсы и прочее. А конкуренция на местном уровне, ну, среди небольшого полета, небольшого полета предпринимателей, она наоборот сглаживается, государство им помогает. Да. Даже наоборот. У нас очень высокая конкуренция среди мелких и средних предпринимателей, угу. Она искусственно развивается. Но никакой конкуренции за обладание ресурсами государственными, финансовыми, там, экономическими среди крупнейших корпораций нет.
Монополия. Монополия.
Монополия, совершенно верно. Монополия в таких вещах. Вот, у нас система конкуренции в экономическом секторе, она перевернута сверху на голову. И из-за этого, кстати, много проблем.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте несколько звонков примем сейчас, прям одну секунду я включу. Да. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, Алексей Куртова.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Алексей, вы в своем разговоре упомянули о том, что мы идем своим путем. Вот смотрите, когда строилось первое социалистическое государство, этому предшествовали статьи Ленина, как нам реорганизовать Рабкрин, очередные задачи советской власти. Значит, что происходит сегодня? Где статьи, которые освещают путь,
образ будущего,
к которому мы должны идти?
Образ будущего. Где статьи с образом будущего?
Ну, их пытаются разрабатывать, есть идеологи наши и прочее, но я бы обратил ваше внимание, вот если сравнивать тот период, да, начала 20 века и начала 21 века, тогда мы были впереди планеты всей. А все эти статьи Ленина, это были открытия новые, и мы двигались первыми по этому пути, мы преобразовывали социальное устройство государства. Сейчас, когда мы копируем социальное устройство других государств, мы делаем ход черными фигурами. Тот, кто, если повторять все ходы, да, за белыми одинаково, то ты всегда будешь проигрывать, если ты играешь черными. Всегда. И мы, к сожалению, идем вот по этому пути. Мы повторяем, а своего особенного не выдумываем.
А мы сами выбрали черные фигуры, как вы считаете, в какой-то момент? И когда, кстати, это произошло? Или так случилось?
Это 90-е годы, конечно, 90-е. Когда мы взяли за основу вот такое направление развития страны. Но это не страшно. Это могло быть хорошим началом. Другое дело, что его надо было от архаики уводить в что-то новое. А мы остались на том же самом месте. Мы просто не продвинулись вперед. Вот в чем проблема.
7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Сергей,
да.
Москва.
Сергей, пожалуйста, коротко, а то у нас минута.
Угу. Кратенько. Меня очень зацепила фраза, что оппозиция не имеет рычагов воздействия. Внесистемная оппозиция имеет колоссальные рычаги воздействия. Я сужу по моему 22-летнему сыну и его компании.
Так.
Вы не представляете, что сегодня с утра, какой хохот стоял на определенных сайтах, как аккуратно, без мата и призывов сажать на кол, издевались над президентом, как делали его смешным, как выворачивали его высказывания.
А это инструмент. Ну, а к чему вы ведете-то?
И это было очень смешно. Не придерешься.
А дальше-то что? Так. Понимаете? Ну, хорошо, ну, допустим, это инструмент на сайте кого-то собрать. А мы же говорим про какую-то реальность, нет? Алексей Анатольевич, как-то прокомментируете это?
Правильно говорит. Дело в том, что если запрещать говорить так, как хочется говорить, люди найдут, особенно молодежь, найдет способ сказать то, что хочет, своим иносказанием, которое взрослые чаще всего не понимают. Они говорят на своем языке, очень похожим для нас на птичьих, но они понимают друг друга. И поэтому я тут соглашусь, что ну, вот это совпадение. А вот другое дело, что эти разговоры, как вы правильно сказали, они не сводятся в что-то единое, что начинает изменять ситуацию вокруг. Да, молодежь смеется, молодежь удивляется, но это не переходит в оппозиционное движение организованное.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич, что были с нами. Приходите еще. Алексей Куртов, спасибо. Президент Российской ассоциации политических консультантов, был гостем программы «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем приятного вечера.